Мир вам, братья и сестры. Сегодня у нас особый день и особое служение, это воскресный день. Я хотел сегодня свою проповедь направить по теме этого месяца, который мы уже слышали, то, что этот месяц является духовным обновлением в нашем служении, духовное обновление в нашем служении. Нужно ли вот это вот обновление в служении пресвитеров, служителей, проповедников, хористов и многих других, которые совершают служение? Наверное, оно так необходимо в нашей жизни. Я когда думал об этом, думаю, о чем сказать, и Господь как-то положил на сердце эту мысль сегодня прочитать вместе с вами об одном человеке, который жил весьма в трудное время. Не знаю, так вот сидел, размышлял, думаю, если бы, наверное, была такая возможность, я так подумал, что, может быть, лучше не жить в такое время, в которое он был молодым человеком. Но это было невозможно. И люди жили в той стране, как и мы когда-то жили. Каждое поколение проходит через такое вот поколение, то есть отрезок времени. Мы сегодня живем вот здесь в Америке в благополучии. И сегодня я бы хотел прочитать об одном человеке, о котором записано в книге Ветхого Завета, вторая книга Паралипоменон, 29 глава, и прочитаем первых 5 стихов. Это говорится о знаменитом царе Езекии. «Езекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Авия, дочь Захарии, и делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их». И велел прийти священникам, левитам, и собрал их на площади восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших, выбросьте нечистоту из святилища». И еще 6 стих. «Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, оставили его». Отвратили они лица свои от жилища Господня и обратились спиною. Знаете, братья и сестры, когда читаешь вот царствование Давида и царствование Соломона, когда читаешь, радуешься, до какого величия достигло царство израильское, да, иудейское царство, какое это было, величие этих царей, Давида, Соломона, как он построил вот этот храм, то, что было, какое великолепие, люди восхищались, и вот это как-то радовало мой всегда дух. Пройдет так не так много времени, когда читаешь, встал молодой человек Езекия, царь, 25 лет, знаете, а наследие ему досталось от отца своего, Ахаза, который был нечестивым царем. Столько много сделал зла, когда о нем читаешь в Слове Божьем, что он сделал. Он оставил, во-первых, Господа. Знаете, поставил литые кумиры в Иерусалиме, это в святом городе. Знаете, для иудея это была мерзость. Он поставил вот эти вот статуи идолов в этом городе. Знаете, он казну храма опустошил, чтобы люди помогали ему. Он думал, что проблемы не в нем, проблемы то, что он не поклоняется ассирийским богам. Много проблем пришло, написано, что в его царствование пришли... Свои братья взяли в плен 200 тысяч людей из его царства. Пришли филистимляне, пришли другие народности и тоже многих побили и увели в плен. И написано, что так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею, тяжко грешил пред Господом. Он был ревностным служителем идолов, и он думал, что ему нужно больше служить, а не понимал то, что это Бог делал, ставил все проблемы его жизни. Поэтому написано, он сокрушил сосуды Господни, закрыл храм Господень. И вот такая кончина, народ в таком опустошении, знаете, и вдруг вот встает этот молодой царь Езекия на царствование, которому было 25 лет. Знаете, у нас, может быть, не выбирают на служителей 25 лет, таким, может быть, молодым, знаете, но в поколении царей это было так. Люди часто пренебрегали молодыми царями. Ему было 25 лет. Что он будет делать? Созовет ли теперь он всех князей, чтобы посоветоваться, как дальше поступать? Потому что другие цари именно так делали, потому что, написано, они боялись их, советовались с ними. Что сделал Езекия, этот молодой царь? Что он сделал? Он в первый год своего царствования, в первый месяц, прежде всего, он отворил двери Дома Божьего и возобновил их. Знаете, это такая ситуация, которая была в стране. Знаете, можно было бы понять его, он бы мог свое царство сдать, потому что цари ассирийские уже захватили многие города Иудеи, и люди могли бы понять его. Потому что он молодой, неопытный, и, наверное, в истории записали бы то, что он сделал. Он мог бы закрыться в Иерусалиме и оттуда только царствовать, боясь врагов своих. Но его сердце горело. Горело. И поэтому то, что в этом человеке был страх Божий, он отворил двери Дома Божия, возобновил. Он собрал тех, которые должны быть находиться в этом храме, и обращаясь к ним, к этим людям, он сказал им, послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами, освятите дом Господа Бога вашего. Знаете, смотря вот на историю, может быть, можно было обвинить полностью своего отца, то, что он сделал. Знаете, можно было бы обвинить экономический спад еще кого-то. Можно было обвинить в поражениях руководителей армии израильского народа. Знаете, он этого не делает. Он был таким лидером, который понял всю проблему, которая стояла над его народом. Это не в этом, не в армии, не в экономике, не еще в каких-то проблемах, которые постигли его страну. Он увидел вот эту проблему в другом, что народ отвернулся от Бога. Знаете, когда-то Моисей, когда давал закон для израильского народа, и говорит, и тогда, когда вы оставите Господа, отвернетесь от Него спиною, тогда Он будет посылать врагов, тогда вы будете истребляемые, будете уводить в плен. И вот это точно постигло его народ. Знаете, он был молодым, но он молодой, этот царь, он видел будущее, что можно остановить вот эту проблему своей нации. И он понимал, что нужно только одно – нужно возвратиться к Господу. И поэтому в первый месяц своего царствования он это сделал. Он не советовался ни с другими людьми, он советовался, прежде всего, он созвал тех людей, которые должны быть в храме служить Богу, и говорит им, «Осветитесь, очиститесь, то есть обновите свое служение, потому что единственное спасение для своего народа – это только обратиться к Богу». И он говорит такие слова, «Очистите храм Господень, потому что там было то, что никогда не было в храме». Там нечистота была, и он попросил, чтобы они очистились, чтобы осветили дом Господа Бога своего. И поэтому эти люди, эти люди начали очищать храм Господень. Знаете, почему вот народ израильский пришел к таким, ну, такому концу? Знаете, когда вот читаешь, вот вроде у Ахаза был отец Иоафам, когда читаешь о нем, там такие слова написаны. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, 16 лет царствовал в Иерусалиме, вот имя матери его перечислялось. И второй стих говорится: «И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Ахозия, отец его, только он не входил в храм Господень, и народ продолжал грешить». Смотрите, какая-то противоположность. Он не входил в храм Господень, но вроде угодное дело в очах Господних. Что это за причина? Почему так получилось в жизни этого царя? Написано, что он был силен, устранял свои пути пред Господом, Бога своего, но он в храм Господень не входил. Представляете, мы отцы, и вдруг мы бы говорили своим детям: ходите в храм Божий, а сами бы не ходили. Они бы ходили в храм Божий? Нет. Мы бы как бы не заставляли, если мы сами не идем в Дом Божий поклоняться Богу, то и дети не пойдут. Или, может быть, пока они маленькие будут ходить, но потом они оставят это. Знаете, а вот у Иоафама был отец Озия. Знаете, о нем написаны такие прекрасные слова. Что он делал угодное пред Господом, доколе наставлял его Захария, поучающему страху Господню. И написано, его уважали все окрестные народы, давали дали. Когда он сделался сильным, он оставил Господа. И написано, ему захотелось войти в храм Божий, чтобы делать то, что делают священники. Он начал, взял кадильницу пред Господом, начал кадить, ему начали говорить, останавливать его: что ты делаешь? Он разгневался, и когда разгневался, вдруг проказа у него на челе была. У этого царя, который боялся Господа, который Бог благословлял его, народы трепетали пред ним, он был силен, но вот эта вот сила, она довела его до гордости. И он был прокаженным до дня своей смерти. Может быть, вот этого Иоафама напугало то, что каков Бог святой, что он наказал его отца, что он боялся, может быть, войти в храм Господень, и поэтому он делал какие-то ограничения. Но какие последствия для сына его Ахаза? То, что он сделал, то это так страшно. Так страшно, ну, для всего израильского народа, что был нечестивый царь. Написано, что он даже приносил, сжигал сыновей своих на огне. До чего достиг, какого падения достиг народ израильский. И вот теперь Езекия встал, молодой царь. Многие, наверное, пренебрегали им, как некогда, помните, когда Саула поставили на царство, сделали его царем, помазали его, а некоторые люди говорили: ему ли царствовать над нами? Он ли спасет нас? Знаете, ну, Саул как бы не замечал этого. Хотя, действительно, царствование Саула, у него ни одного не было поражения, только он потом оставил Господа, да непослушание свое и многое другое. Знаете, много было молодых царей, которые действительно любили Бога. Когда мы читаем Иас, которому было 7 лет, он был царем. Иосия, которому было 8 лет, но он любил Бога. Когда читаем о нем, и это вообще очень замечательная такая история. 8 лет, в 16 лет он стал очищать Иудею. Знаете, были такие молодые люди, цари, которые действительно любили Бога и благоговели пред Ним, и что-то в их жизни сделало такими, что их приблизило к Богу какие-то моменты. Вот этот человек, хотя отец его был нечестивым, но мы видим, каким он был богобоязненным человеком, этот
Езекия. Он собирает их, он переживает о своей стране и говорит, это единственный выход обратиться к Богу. И он говорит, говорит людям, вы видите, какое последствие, где ваши отцы, они погибли, где ваши сыновья, дочери, они в плену, где ваши жены, они в плену. И он указывает им на один выход, выход обратиться к Богу. И он направляет их. Давайте мы прочитаем, что же здесь записано дальше в этой книге. «Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодно в очах Господа Бога нашего, оставили его, отвратили они лица свои от жилища Господня, обратились спиною». Знаете, я не думаю, что приятно тогда, когда мы кому-то будем говорить, а к вам повернуться спиной. Вот так люди повернулись спиною к своему Господу, который столько сделал для народа своего. Обратились спиною, заперли двери притвора, погасили светильники и не сожигали курение, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение, на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И знаете, вот его сердце горело к Богу, и он говорит такие слова, которые очень мне нравятся. «Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилем. Да отвратит он от нас пламень гнева своего, заключить завет с Господом, у него было на сердце, чтобы народ израильский тоже мог обновить вот этот завет, чтобы не было в таком посрамлении его страна, его народ, заключить завет с Господом». Иногда смотришь на молодых людей, но нет благословения в их жизни. Что-то их держит. Почему? Потому что у них нет взаимоотношения с Господом. Они живут своей жизнью. Нет благословения. Мы их в церкви видим, но нет жизни в них. Им нужно вот это вот возрождение, чтобы Господь прикоснулся к им, как вот и Иезекия увидел в своем народе единственный путь. И он говорит, дети мои, обращается к служителям, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему, быть у Него служителями и возжигателями курений. Небрежность. Вот что привело к такому горькому концу. Небрежность отцов. И теперь плод произошел. Какой горький плод. И он обращается. Дети, не будьте небрежны. Братья и сестры, а что же такое же небрежность? Знаете, словарь говорит о небрежности. Такие слова. Небрежность, нерадивый, беспечный, делающий дело как-нибудь, зазря, как попало. Небрежная работа, нерадивый. Вот что. Святому Богу это не нужно. Вы хотели бы иметь такого работника или такого сына небрежного, который вот делал то, ну, что никому не нравится. Я думаю, что такой бы никто не хотел, ни босс иметь такого работника. Им хотелось бы видеть тех, которые были бы такие усердные, которые были бы трудяги. Вот такого приятно иметь, а небрежность. Вот так в служении проявлялась небрежность. И поэтому такой конец привел от отцов, и теперь к сыну, и он говорит, он заметил это, и говорит, дети, не будьте небрежны, ибо вас Господь избрал, чтобы вы были возжигателями вот этих курений, чтобы вы служили Господу искренно, от всего сердца. Небрежность. Знаете, Вы помните, наверное, такой пример, что один сторож, который служил на маяке, чтобы там на маяке горел, когда находится буря, чтобы корабли могли видеть этот огонь во время бури, чтобы они не разбились. И когда был сильный ветер, вот этот огонь на маяке потух. И когда сторож этот увидел, что огонь потух, и он, нужно же подниматься на такую высоту, на этот маяк, чтобы вновь зажечь его. Ветер дует, опять погасит, нужно опять зажигать. И он, да ладно уже, завтра уже, когда светло будет, я это сделаю. И он проявил небрежность. Когда утро пришло, то на берегу оказался разбитый корабль и много людей погибших. Но дело в том, что он еще узнал своего сына, который погиб в этом корабле, который был капитаном. Вот что приводит небрежность. Знаете, хотелось бы, чтобы в нашем служении мы могли проверить себя, как мы служим Господу. Каждый из нас в служении, чтобы не проявлялись вот эти плоды небрежности. Знаете, от одного оно будет больше и больше, как оставлять собрание, это уже в привычку. И вот потихоньку-потихоньку приходит вот это вот отступление от Бога. И мы не замечаем этого, но оно приходит, вот это отступление. И поэтому он обращается к служителям, братья и сестры, которые служат в храме Божьем. Не будьте небрежны, потому что небрежность – это плод горький. Твоя сторона в унижении, в посмеянии, в плену. Знаете, я бы не хотел, чтобы сегодня постигло сегодня и меня, и вас, и наших детей, вот это последствие, небрежность. Поэтому просмотреть наше служение, чтобы Господь помог нам в нашем служении, чтобы дал Господь нам это усердие. Знаете, когда читаешь вот Ветхий Завет, там много написано о служителях, которые были небрежны. Особенно, когда читаешь книгу Малахия. Так зачем напрасно топтать дворы Господни? Когда вы унижаете меня, когда вы приносите мне слепое, хромое, то не лучше ли закрыть Дом Божий? Не напрасно ли это все? Вот это небрежность к святому Богу. И поэтому Господь, Он не любит это. Он любит, чтобы наше сердце горело, как Иезекия сказал, «Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилем». И тогда Он это отвратит, этот гнев от нас. Да поможет нам Господь в этом, братья и сестры, чтобы мы были ревностными служителями, могли поклоняться Ему, приносить Ему вот эти жертвы наши, уст наших. Знаете, мне очень нравится одно место, которое записано 2 Тимофея, 2 глава, 15 стихом там написаны такие слова. «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины». Это со всем служителем относится это слово. «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины». Пусть Господь нас благословит, чтобы мы были именно такими достойными делателями, усердными, зажигающими других, чтобы не были мы небрежны, чтобы Господь благословил нас. Особенно в этот день. У нас сегодня не только еще и Mother's Day, но у нас еще и молитва о наших детях, братья и сестры. И поэтому я бы сегодня хотел, чтобы как-то не оставить и этот день. Я бы хотел, чтобы время у нас очень ограниченное, чтобы просто вместе с вами пожелать нашим матерям. И поэтому я бы хотел, чтобы мы все вот сейчас все до одного встали, и я хотел прочитать пожелание. Пожалуйста, давайте все встанем. Это слова благословения для наших матерей. Я попрошу, чтобы открыли, или я могу прочитать, вы повторяйте за мной, вот это благословение для наших мам, которое я всегда очень люблю и всегда повторяю и всем желаю. Я буду зачитывать первую строчку, а вы вместе со мною, отцы, дети, повторяйте, это будет благословение для наших мам. «Да благословит тебя Господь! Да благословит тебя Господь! И сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим! И помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя! И даст тебе мир!» Братья и сестры, это особое благословение для наших мам, которые так дороги, для наших бабушек, для наших сестер. И сегодня я бы пожелал всем матерям, всем отцам, чтобы не были мы небрежны по отношению к нашим детям, чтобы Господь дал нам особое чувство замечать все доброе и плохое, чтобы вовремя оставить. Наша сегодня молитва и о наших мамах, и о наших детях. Я бы хотел, что кто любит своих мам, кто любит своих детей, могли помолиться о наших мамах и о наших детках. Пусть Господь будет благословен за это служение. Аминь. Помолимся.